В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», микрофон Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен греху, причем в очень специфической разновидности, греху у верующих людей. У нас в гостях двое православных, двое писателей, двое верующих, двое грешников. Один – Владимир Петрович Ерохин, автор замечательного романа о жизни русской интеллигенции в 70-е и 80-е годы, который, как Эйфелева башня, он все время переписывает и дописывает, и жизнь все время меняется, прошедшая. Один из духовных чад отца Александра Мени, автор мемуара о нем. Вот. И отец Филипп Парфенов, автор уже двух книг, православной, если можно сказать, православной эссеистики. Так, отец Филипп?
Ну, наверное, да.
Вот, православной эссеистики, человек, ну, сейчас клирик Московской епархии, так вы и во Франции, я так понимаю, служили?
Сейчас я заштатный клирик уже 12 лет, не принадлежащий, строго говоря, никакой епархии. Последняя епархия официальная была Читинская, потом была командировка в Париж, а потом я просто осел уже и служил по договоренности с настоятелями, скажем так.
То есть Москва – это средняя арифметическая между Читой и Парижем?
Да.
Хорошо. Но книжки вы пишете совершенно, я бы сказал, такие духовенные, из жанра проповедей, которые, видимо, все равно у вас копятся, растят.
Да, чуть-чуть копятся, да.
Может быть, потому и копятся, что вы их не произносите, или все-таки произносите?
Иногда бывает произношу, но нерегулярно.
Я вас оскорблю, если скажу, что вы популярный блогер?
Ну, нет, вы не оскорбите. Не знаю, насколько популярны и чем измеряется популярность.
Количеством, наверное, тех, кто пишет отклики, рецензии, кто перепащивает.
Это смотря с чем сравнивать и с кем сравнивать.
Ну, намного более популярный, чем Владимир Петрович.
Да, но значительно менее популярный, чем вы.
У меня популярность такая, что не приведи, Господи, никому. И все-таки, вот во второй вашей книжке, которая сейчас готовится к печати, но вы любезно дали мне гранки, название...
«Вначале была любовь».
«Вначале была любовь». Не ваша цитата из этой книги, но мне показалось, что это ваше цитирование Льва Шеста очень хорошо отражает вот какой-то ваш общий нерв, что грех – это рабство, обморок свободы.
Это цитата из предыдущей книги.
Окей, да. Прошу прощения. Да. Но это Шестов.
Это Киркегор, да.
Ох, да что ж такое со мной сегодня. Тогда мой простой вопрос. А почему там стоит слово «свобода», а не слово «вера», на ваш взгляд?
Все, что не по вере – грех. Скорее так, это цитата апостола Павла.
И это апостол
как раз
Павел.
И Киркегор с Шестовым эту мысль развивают.
То есть я не ошибся, Шестов все-таки эту мысль развивал, поэтому у меня и всплыл.
Все, что не по вере – грех.
Вы понимаете, когда это читается у апостола Павла, все, что не по вере, то грех, то, я прямо скажу, мне это не очень понятно. Потому что, ну что, все, что не по вере. Тогда атеизм – это грех. Но с другой стороны, атеизм – это грех?
Смотря с какой точки зрения рассматривать, вообще в нашей жизни, я прихожу к такому выводу, понятие греха весьма относительно. И здесь очень много путаницы, и не только путаницы, а, наверное, и разномыслий по этому поводу, и представлений разных по этому поводу, что такое грех. Но с точки зрения веры, какая была у апостола Павла, с точки зрения Христовой проповеди, мы все, независимо от того, верующие мы, атеисты мы, буддисты, мусульмане, все люди на земле грешники. Все, с точки зрения Божьей любви, нам открывающейся. И все мы несовершенны, скажем так. Человек любой, как бы он ни, какую жизнь бы он ни прожил, даже есть молитва такая, взятая из Библии, нет человека, который жил, поживет и не согрешит. Вот. С этой точки зрения мы все грешники, независимо от того, как мы себя позиционируем.
Владимир Петрович, атеизм – грех?
Я думаю, что атеизм – это интеллектуальная добросовестность неверующего человека.
То есть это лучше, чем агностицизм?
Я не сравнивал, отец Яков. Мне кажется, что хрен редьки не слаще.
О, то есть добросовестность – это, получается, такая редька.
А что, мы питаемся же и редькой, и извините за выражение, хреном.
Я бы сказал, что все-таки агностицизм – это последовательная добросовестность в этом плане, интеллектуальная. А атеизм немножко тенденциозный.
В каком смысле? Я спрашиваю, как бывший атеист.
Как бывший? А я тоже бывший. Только, может быть...
Владимир Петрович.
Но атеизм самонадеян. Атеист полагает, что он знает, что вот...
Вы были атеист или вы были агностик? Или вы верующий от рождения, прошу прощения?
Отец Яков, я родился уже с верой какой-то вот такой, наверное, как у любого живого существа. Вера в источник жизни.
Ну вот двое бывших атеистов сидят, так что не все рождаются с верой.
Мне кажется, что атеисты бывшими не бывают.
Это оскорбление?
Да нет, это констатация факта.
Это диагноз, вы хотите сказать, да?
Нет, ну как говорил Маяковский... Все мы немножко лошади, правильно? Вот все мы немножко грешники. Вот. А насчет атеизма, я думаю, что редко кто, вообще-то говоря, имеет смелость назвать себя атеистом в наше время.
Да почему же? У нас в гостях на Радио Свободы часто бывали, я надеюсь, еще будут атеисты. Ну, простейший пример – Александр Глебович Невзоров. И говорить с ним обычно довольно интересно и содержательно. Потом, если не бывает бывших атеистов, то отец Филипп атеист, и сгрешный, оказывается, тоже. Что вера меняет в человеке тогда?
Дело в том, что вера – это вовсе не эпистемологическая категория.
Я попросил бы. Вот.
Разговариваю с вами, отец Яков, я не могу
вы говорите не употреблять с десятками, такие выражения. Вы говорите с десятками миллионов людей, которые слушают Радио Свободу. Так что прошу.
Вера – это термин, не связанный со знанием, познанием, с предположением, что Бог есть. А вера – это верность. От еврейского слова «эмет», отсюда «аминь». Так мне Мень говорил, Александр Мень говорил. Вот вера – это верность Богу. И атеист верен, ну, допустим, своему какому-то атеистическому миросозерцанию. Почему бы и нет? Одно другому не мешает. Вот как мне говорил отец Сергий Желудков, я удивлялся, что он любит беседовать с неверующими, а он мне говорил, это ничего, что неверующие. Важно, во что неверующие.
Отец Филипп, вы когда крестились, когда к Богу пришли?
Я не крестился, меня крестили по традиции в 1967 году, вскоре после рождения, наверное, полгода спустя после рождения. И в 90-е годы, когда я начинал уже активную церковную жизнь вести, я узнал, что крещен я был в самом храме в Тарасовке, где именно в эти годы служил отец Александр Мень.
Да, 66-й, то есть он вас крестил?
67-й, да. И одна из моих родственниц, которая тогда присутствовала, она говорила, что священник, крестивший меня, был красив. Это она запомнила.
Ну, точно он. Так, минуточку, а тогда второй вопрос. Когда вы из крещенного стали верующим?
Постепенно это произошло в студенческие годы. Перестройка совпала так вот с перестройкой. Тысячелетие крещения Руси. Потом легко... доходили уже в это время разные зарубежные книги, в том числе на христианские темы. И одна из этих книг была «Сын человеческий» отца Александра Меня.
Ведь когда вы так говорите, то это привычная такая речь, таких, как вы, да, слава Богу, много.
Много.
Но смотрите, с точки зрения сегодняшнего дня, 2016 год, литературы читай не хочу. В магазинах целые отсеки. А интерес к вере близок к нулевому, мне кажется. Если я ошибаюсь, поправьте. То есть то, что для вас самоочевидно, что раз появились книги, то появился интерес, а ведь это вовсе не обязательно.
Нет, это не коррелирует впрямую, я согласен.
Почему сегодня эта корреляция утеряна? Не из-за греха ли верующих? Задам я риторический вопрос.
Да, конечно, в том числе. Даже я бы сказал, что прежде всего. И грех тут, наверное, многообразен. И наши личные, может быть, грехи, какие-то немощи сыграли в этом роль. И коллективные представления определенные, и иллюзии, и коллективные, даже я бы сказал, некоторые заблуждения, и корпоративная этика. Наверное, все вместе.
Минуточку. Корпоративная этика у корпораций. Откуда в церкви корпоративная этика?
Ну, откуда? Если рассматривать церковь как тело Христово, живой организм, это один план. Если рассматривать как некую церковь как структуру административную, это другой план.
То есть вот. В церковь лучше не ходить, лучше быть в небесной церкви.
Ну, а небесная, не да, небесная церковь все-таки неотделима от земной церкви. И в земной церкви иногда, к сожалению, могут происходить процессы не самого лучшего характера. И в том числе это напоминает, наверное, вот то, что происходило в Израиле. Большую часть истории библейской, в том числе, и то, что происходило, в частности, во времена Христа. То есть, с одной стороны, Израиль был избран, Израиль был народом Божиим, народом святым, как его называли, называет сам Бог в Священном Писании. А с другой стороны, Израиль обличался за неоднократные измены, за идолопоклонство, за грехи не только отдельных людей, но и даже целого народа. И вот параллели можно проследить, наверное, и в земной церкви тоже. В разные периоды истории, либо больше, либо меньше, но, в общем, такая вот картина, мне кажется, вырисовывается.
Вспоминается анекдот, не буду уж называть национальность, потому что анекдот немножко российский. А, сидит марсианин, смотрит, как в его хижине бегают чумазые марсианчики маленькие, колупаются и думают, что же делать, этих помыть или родить новых. Если бы вы были Богом и хотели бы послать своего сына для спасения человечества, вы бы тоже послали вот к фарисеям, к Синедриону, к очень набожным и очень опасным людям, у которых написано, что надо за кощунство побивать камнями. Или бы вы оказались умнее и послали бы к чукчам, к грекам, к индусам, к протославянам, к кому-то, у кого не было вот такой длинной истории отношений с единым Богом, истории, как вы сами сейчас обрисовали, это очень, в общем, дурно пахнущей, потому что Бог к ним, к нам, со всем сердцем, а в результате ханжество, обрядоверие и так далее. Зачем Христу рождаться тогда в Израиле, а не где-нибудь на целине религиозной и духовной?
Ну, как же я могу рассуждать хотя бы гипотетически? Я понимаю, что вы шутите, если бы я был Богом. Спасибо. Но если бы я действительно имел ум Божий, наверное, я бы согласился с тем, что уже произошло и так. Наверное, это единственный вариант был Божьего сценария, который как бы записан и должен был осуществиться вот так, как он сейчас осуществляется. Я просто не знаю, какая еще альтернатива могла быть.
Это же вопрос не про то, что было 2000 лет назад, а про сегодня, когда люди, идущие к Богу, в общем, стараются обходить верующих людей. Потому что для них верующие люди – это уже как бы выжженная земля. Как вот земледелие, когда если участок уже там выросло 4 что-то раза, вот все, бросаем, высекаем новый участок и разводим просто там. Потому что на этом уже ничего не вырастет. Экстенсивное земледелие. Вот. И большинство людей сейчас так вот смотрят на православие. Это уже все. Земля все, что могла породить, породила. Вот. Вы считаете, что православная церковь все? Больше не может плодоносить?
Нет, я так, конечно, не считаю. Иначе я бы, наверное, и не был бы православным священником и не оставался бы им сейчас.
И не писали бы книг.
Да, конечно, безусловно. Все-таки всегда есть надежда, всегда есть вариант лучшего развития событий. И главное, что есть всегда... Ну, малый остаток, о котором речь идет, и в отношении израильского народа, как пророки там писали или возглашали, и в церкви всегда есть тот самое ядро и малый остаток, который всегда был и будет, но на котором все держится, я думаю. Конечно, на церкви может паразитировать вот ее двойник, как удачно писал Сергей Фудель. Я полностью согласен. Мне близка эта мысль, как церковь, ее двойник, ее тень. Но в целом, куда нам еще идти-то все равно? Куда? На какую сторону? Я не представляю себе, тем более, что в свете Божьей любви, вот Иисус же говорил, что я пришел призвать не праведников, но грешников. То есть, кто нуждается прежде всего? Нездоровые, но больные. в Слове Божьем, в Его действии. Соответственно, если у нас в церкви больные, ну, это нормально.
А вы думаете, что Спаситель имел в виду, что есть праведники? Мне казалось, что он имел в виду, что он так слегка шутил.
Конечно, ну, нет, конечно, конечно. Я не
отрицаю. Нет человека, который бы жил и, как мы уже сегодня цитировали, не согрешил.
Конечно, конечно, конечно. Здесь игра, может быть, смыслов и слов, но все-таки есть большие грешники, есть меньшие грешники, есть грешники, которые признают, что они грешники, и желают как-то идти, выправляться, идти по пути, который Иисус обозначил. Есть грешники, которые признают, но как бы не очень желают, и даже по-своему бравируют тем, что они такие вот мытари и прочие люди. Есть грешники, которые считают себя праведниками. Но, наверное, это наиболее безнадежный случай. Есть грешники, которые считают себя, что они все правильно понимают и, в общем, и идут путем святых отцов и держат правую веру. Вот. Это тоже один из таких достаточно нелегких случаев. Нелегких случаев. Я не хочу судить никого, вот, классифицируя это всего, но все-таки типажи, скажем, религиозные типажи, которые обозначены в Евангелии вот 2000 лет назад, саддукеи, фарисеи, ессеи, зелоты, вот все, как ни странно, ну, очень даже напоминает картину нашей сегодняшней религиозной жизни в России, ну, внутри православной церкви. Вот эти типажи как бы бессмертные, они даже могут воскресать с новой силой в какие-то определенные моменты.
Ну
вот
да, мертвые души – это воскресшие умершие души. А я прошу прощения за казуистический, но для меня актуальный вопрос. Что лучше, верующий человек, который грешит, или неверующий, который грешит? Я могу сказать заранее ответ, который я обычно слышу, когда задают вопросы. Мне его задают. Мне его задают как риторический. Имеется в виду, что лучше неверующий, который грешит. Потому что, говорит, с нас взятки гладкие. Мы же не претендуем, а вы... Вы же, а мы-то что? С нас поэтому и спросу нету. Опять же, к вопросу о том, почему Бог рождается среди верующих в Него, а не среди вот, с кого спросу нет. Почему верующие люди, чуть-чуть перефразирую, как верующий человек может упасть в обморок и потерять свободу? Если он верующий, он освобожден верой. В Боге он свободен. Откуда, как теряется свобода у верующих?
Ну вот вопрос, освобожден ли. Вера – это все-таки динамика. Жизнь в вере – это динамика. Это не то, что ты уверил, и ты освободился от всего. Наверное, есть разные периоды, есть разные, может быть, ситуации, которые попускаются для испытания. Есть много чего в нашей жизни непредсказуемого. И, соответственно, наверное, в этих испытаниях мы проверяемся, вот, насколько наша вера приносит плоды, или насколько она действительно нас освободила, а может быть, еще и не освободила. Вот, вера – это все-таки жизнь в вере, это процесс длиной всю жизнь, и не всегда этот процесс гладкий. И убеждаешься иной раз сам, что идешь чаще от поражения к поражению, чем от победы к победе. Вот. Я думаю, что это тоже нормально где-то. Вот. Вопрос в том, какой грех мы в своей жизни тоже допускаем. Грешим тоже по-разному. Хотя грехи более-менее у всех одинаковые. И как мы к этому относимся? И если грешим, то, скажем, стараемся ли мы после этого встать, если упали? Или мы настаиваем, что если мы грешим, мы этого не замечаем, мы настаиваем, что мы правы, когда мы грешим. Здесь могут быть много разных оттенков, я бы так сказал.
Владимир Петрович, вопрос тогда тот же к вам. Как можно согрешить, будучи уже верующим? И что значит потерять свободу? Вот механизм потери свободы.
Вы хотели бы, чтобы я поделился своим опытом?
Опытом обретения свободы.
Ну, обретение свободы – это вера в Бога для меня. Свобода от всего остального.
Свобода от разума?
Ну, разум – это инструмент свободного человека.
То есть верующий разумнее и рациональнее, чем неверующий?
Я думаю, что да. Не то чтобы разумнее и рациональнее, но он правильнее понимает жизнь. У него есть полнота, плерома, полнота картины мира, которая у неверующего человека является усеченной. Там отсутствует творец.
Звучит неплохо вашими бы устами, но я повторяю вопрос, вопрос Киркегора. В какой момент верующий человек падает в обморок и теряет свою свободу и грешит? Только не говорите воле Божией, я умоляю.
Да нет, я...
Нет же воли Божией на грех.
Это вопрос очень интересный. Очень интересный вопрос. Падает в обморок человек, то есть теряет сознание, если он серьезно
теряет
заболел.
Свободу. Так.
Ну, какой-то это образ, уж лучше как-то, наверное, было бы точнее говорить, вот, что человек теряет стыд, или он теряет совесть, или он теряет разум.
Владимир Викторович, вы сидите на студии «Радио Свобода», не «Радио Совесть», не «Радио Стыд», тем более, а «Радио Свобода». И я думаю, что это очень хорошо и правильно, потому что стыд – это апелляция к коллективу, прежде всего. Стыд – это социальное явление. Совесть – это апелляция к внутреннему. Ну вот, все по Канту. Стыд – он перед звездным небом, совесть – это перед законом внутри себя. Но свобода – нечто, мне кажется, значительно более живое, интересное. То, что не между полюсами коллективизма и индивидуализма. Вот. А действительно, это вот предел человека, стоящего перед Богом. Как можно отказаться от такого дела ради... Ну, я не знаю, чтобы там украсть $1000.
Ну, по глупости, я думаю. Думаю, что любой грех совершается по неразумию. Мне так представляется.
А мне кажется, что украсть $1000 неразумный человек не сможет. Для этого надо иметь большую...
Ну, он их что, в гроб к себе положит?
Отец Филипп, чтобы грешить, надо иметь ум. Но человек наворовал миллиард.
Ну, смотря куда этот ум направлен... Я бы так сказал. Действительно, ум – это инструмент. Инструмент можно использовать, чтобы возделывать что-то, чтобы что-то творить. А можно этим человеком убить или искалечить самого себя. Вот. Вопрос в направленности, в намерениях.
Думаю, можно так. Чуть переформулирую. Вот книги премудрости в Священном Писании. Огромный пласт литературы. Ну, прежде всего, конечно, «Экклезиаст», «Премудрость Соломона». Они восходят еще к древнеегипетским сочинениям, где фараоны описывали свою жизнь. Есть древнеукраинское такое сочинение «Путешествие Владимира Мономаха», как бы отчет о том, сколько он походов совершил, очень похожий на рассказы древних египетских фараонов. Вот. И вот от имени Соломона «Мудрость». И опять тот же вопрос – почему этого оказывается недостаточно для спасения? Почему нужно приходить Богу в мир не в виде мудреца, как хотел там Даниил Андреев, не в виде наставника, а вот лежит 3,5 килограмма, дрыгает ножками. И вот в этом вся надежда человечества. А вовсе не в Кембридже и не в Оксфорде. Почему мудрости недостаточно?
Ну вот человек оказался таким, как он есть, несовершенным, и, как объясняет церковное вероучение, разделяемое и не только православными, и католиками, и большинством протестантов, в мир вошел грех. Завистью дьявола в мир вошла смерть, как вот одна из этих книг говорит «Премудрости Соломона». И что-то в человеческой природе с самого начала было подпорчено. Ну, об этом говорится с первых строк книги «Бытия Берешит». Вот, то, что мы называем христиане грехопадением первых людей, Адама и Евы. С этих пор начинается человеческая история, какая она есть. Вот, конечно, этот текст иконописный. Я не думаю, что все там от начала до конца можно воспринимать буквально. Это вот именно как мы смотрим на икону и понимаем, что это не фотография, это символическое изображение, которое, тем не менее, доносит до нас какую-то важную весть о том, что грех вошел в мир с тех самых пор, когда Адам и Ева решили вкусить, самовольно присвоить себе плоды от дерева познания добра и зла.
Отец, я прошу прощения, что перебиваю.
Да.
Но вы уверены, что это что-то говорит современному человеку 13, 15, 25, угу. да хотя бы и 40 лет? Что оно может ему что-то сказать, вот то, что вы называете иконой, мифом, да. в терминологии литературоведов. Вот. Грехопадение, изначальная какая-то испорченность. Живет человек 15-18 угу. лет, энергия вовсю, весь мир как на ладони. Твои 17 лет на большом каретном. Вот. И мы к нему, ути-пуси, а ты на самом деле, вот тебе червячок сидит. Это вообще честно. Он, конечно, наверное, вздрогнет, потому что, ну, совесть есть.
Ну, а почему бы нет? Я думаю, что вот я тоже был таким молодым человеком, и я тоже был даже
вот
неверующим.
Тогда, в 88-м?
Да, да, я был до 88-го года весьма далеким человеком. Я обучался на биофаке МГУ, я мечтал заниматься наукой. Вот. А потом что-то все-таки как-то постепенно, ну, не в одночасье, но в течение 3 лет окончательно сдвинулось, и я стал по-другому смотреть на мир и на себя самого. И вот первая книга, которая мне помогла, это одного протестанта американского Джоша Макдауэлла, а вторая книга была «Сын человеческий» отца Александра Мени.
Послушайте,
это были толчки такие, были хорошие.
Да.
Потом уже, конечно, я стал вникать в историю. Я стал размышлять, ну, говорю о себе, о своем личном пути. Почему люди, которые все время хотят как лучше делать, и в том числе на индивидуальном уровне, и на общественном уровне, добиваются справедливости, хотят организовать лучшую жизнь, так сказать, в социальном плане. Вот. Почему это все каждый раз как-то ломается и получается не как лучше, а как всегда? Как говорил один из наших покойных, не столь давних известных политиков. Почему? Вот. И в той или иной степени это происходит везде, независимо от организации, общественного строя, культуры, религии. Вот это универсальная проблема. Почему это происходит? В чем здесь дело? Почему какой-то сбой каждый раз происходит? Может быть, даже на уровне генетики, может быть, на уровне воспитания. Но этот сбой, так или иначе, где-то все время происходит. Ну, естественно, я это вот объясняю, это вот то, что называют церковь первородным грехом. И, в общем-то, я замечал, что и светские журналисты современные, которые мне приходилось читать в ту же перестройку, они охотно соглашались, что человек такой, какой он есть, не может, допустим, вместить те самые призывы, даже те же социалистическо-коммунистические, там, взять все, так сказать, по справедливости поделить. Просто потому, что человеку потребна частная собственность, человеку потребно там то, другое. И, в общем, в этом смысле, ну, природа человеческая такова.
Отче, ну,
да.
Звучит все правильно, все ортодоксально. Но я сейчас вот почувствовал, может быть, это иллюзия, что то, как вы это вот описали, и то, что вы упомянули, вот этих журналистов перестроечных времен на 90% вполне советских, а чем тогда наша вера отличается от совкового цинизма, от убежденности, что все козлы, человек человеку волк, все мерзавцы, всех можно зазомбировать, и все стараются друг друга зомбировать. Вот. Чем тогда христианин отличается от любого проходимца-карьериста?
Вы знаете, может, к сожалению, и ничем не отличаться. Я согласен. Здесь, как говорят сейчас, любят говорить, дьявол кроется в деталях.
Так
вот, все-таки без любви, вот не случайно апостол Павел говорит, что если я любви не имею, пусть я там горы могу переставлять, пусть я могу творить чудеса, пусть я могу там обладать какими-то сверхъестественными способностями, еще какими-то, или молитву, постам предаюсь. Но если я любви не имею, то нет мне никакой пользы. Я ничто. А откуда во мне эта любовь может взяться? Вот откровение христианское все-таки говорит, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единственного, чтобы всякий верующий в Него не погиб бы, но имел жизнь вечную. Вот без любви, действительно, даже в самом малом проявлении, вдохновляющей любви. Все остальное, что в церкви, что вне церкви, это суета. Суета-сует.
Так вышло.
Так говорил Экклезиаст.
Так вышло, что именно этим рождественским постом у меня два знакомых друга, наверное, надо говорить подруги, вот, два знакомых друга женского пола, беременные собираются, собственно, рожать вот ровно под Рождество. И, конечно, тогда и рождественский пост воспринимается по-другому. Вы понимаете, потому что вот в вашем силлогизме, в таком вот рассуждении, что без любви ничто, Бог так возлюбил мир, что отдал своего сына. Да, это из апостола. Но для неверующего человека, я боюсь, что даже для неверующего, тут не достает каких-то звеньев в этом построении. Да, без любви все ничто. Да, Бог отдал своего сына. Вот рождественский пост – это мы готовимся к этим родам. Выступая в роли, я не знаю, ну, как Иосиф, то есть вроде бы наше, а в то же время не наше, Божье. Какая связь между любовью и вот этими 3,5 килограммами христианской плоти?
Для неверующего может и никакой связи не быть, потому что он, в принципе, в Бога не верит, и ему тема Бога не интересна.
Нет, ему может и интересно, но он сперва спросит, вы же говорите про разум, про рациональность, он сперва спросит, хорошо, Бог творец мира, допустим, но какая связь ребеночек и любовь?
Он стал как один из нас, он своей жизнью показал, возросший, пройдя все наши стадии человеческого развития, не отличавшись в своей жизни ничем от нас, показал пример жертвенной любви, сделавшись как один из нас, людей. По крайней мере, этот пример меня вдохновляет. Бог не просто какой-то неприступный, не просто какая-то абстракция философская, не Бог философов, ученых, а живой Бог, который пришел к нам на землю и стал как один из нас. Солидарность со всякими последними людьми в Израиле, которые другие презирали.
Как вы, православный священник с биофака, цитируете римо-католика Паскаля, который, к тому же, математик, а не биолог, что Бог не Бог философов, а Бог – огонь. Нет, вам близок Паскаль?
Ну, по-своему, да, приходилось читать, в том числе и Паскаля.
Но ведь то, что вы сейчас сказали, противоречит вот этой самой фразе, что Бог – это не Бог философов, а Бог – это огонь. Потому что сказать, что это для меня пример, тогда Господь Иисус что-то вроде наглядного, ненаглядное пособие такое. Вот он – пример. Гляжу, не могу наглядеться, икона. Но где здесь любовь? Это как я любимой женщине подарю свой портрет. Это будет, с моей стороны, неблагоразумно и чревато последствиями.
Ну, я надеюсь, что...
сам пойду, пойду туда.
Вот вы как-то все время ведете разговор так, что Бог выглядит как посторонний. А ведь он нам вменен. Ведь каждый из нас, напоминаю, образ и подобие Божие.
Человек. Так, я запутался. Все-таки... Иисус стал, как мы, или мы, как Бог?
Человек сотворен Богом, как написано в Священном Писании, по образу и подобию. Сотворим, потому что Троица, мы догадываемся, человека по образу нашему, подобию нашему. Иисус Христос говорил, цитируя пророка Исаию, по-моему, «Часть моя ты, си Господи». А своим ученикам он говорил однажды во время трапезы: «Помните, вы боги и сыны Всевышнего, все вы». Бог нам не посторонний, он нам вменен.
Ну-ка, минуточку, это к вам, Владимир Петрович, потому что отец Филипп – человек целебратный.
Нет, это не только меня касается, это всех
нет,
касается.
Нет, мой вопрос сейчас будет именно к вам, потому что отец Филипп в этом смысле выше.
Ну, он профессионал.
Нет, он не женатый. Я это имел в виду. Получается, что если я люблю женщину, то есть когда я люблю, я вижу в ней образы подобия себя, я способен ее любить и быть единым с ней существом, как сказано в Библии, именно потому, что уже в ней есть часть меня.
Любовь, по смыслу этого русского слова, это излияние, слияние, любовь. Как при строительстве церкви покрывают купола золотом, берут книжечку, где тоненькие пластиночки золота, каждой толщиной меньше миллиметра, наверное, вынимают один листочек, прикладывают к железному куполу, так вот проглаживают, и они становятся едиными. Вот, вот так едины любящие. Муж и жена, мать и дитя, Бог и человек.
Отец Филипп, на ваш взгляд, потому что метафора, надо сказать, меня повергает в глубокое размышление. Вот. Столько я видел облезлых куполов, надо сказать. И все-таки еще раз, грех – это обморок свободы. Означает ли это, что добро, жизнь, любовь – это пробуждение свободы? И как вы представляете себе это пробуждение?
Я думаю, что да, конечно. Только это пробуждение, оно в каждом человеке может пробудиться, но оно нуждается в некой поддержке и в каком-то определенном вдохновении, и даже, я бы сказал, толчке в нужном направлении. Потому что к каждому, даже хорошему иногда, побуждению, намерению, ну, мы из опыта знаем, примешивается иной раз что-то такое ошибочное.
Опять вы языческий цинизм проповедуете?
Или что-то не нужно. Вот что такое грех вообще-то? Давайте определимся в терминах. По-библейски, например, что это? Когда вот с первых строк тоже книги Бытия читаем, уже насчет Каина и Авеля, когда там Каин приносит жертву, Бог ее не принимает, и он, там есть слова такие интересные. «Что ты огорчился, что поникло сердце твое? Смотри, у дверей грех лежит, к тебе его влечение, но ты господствуй над ним». Вот, вот такой хатат на иврите. Это то, что, как один известный тоже комментатор, правда, уже покойный ныне, Борис Берман, объяснял, что вот это не то, что подстерегает тебя вдруг и застает врасплох. Это вот как некое животное, скотинка там улеглась на пути твоем. Вот, ты ее можешь впустить в себя. Вот, но ты не должен пускать ее в себе. Вот, ты должен скорее управлять ее или как-то отодвинуть, или вот господствовать над тем, что над какими-то, может быть, склонностями не самыми лучшими, что у тебя есть. Вот, ну, и главное, что сознавать. Сознавать, что на пути к чему-то всегда хорошему, доброму, светлому у нас есть внутренние или какие-то внешние препятствия.
Можно я от лица, да, извините, молодежи, которая там где-то внутри никак не успокоится, и от лица атеистов, которые даже там внутри сидят и атеизируют. Это ведь как-то не очень хорошо звучит, весь этот диалог Бога с Каином. Потому что у Каина претензии не к Авелю, у него претензии к Богу. Потому что Каин работал в поте лица. Каину тоже, может быть, было 20 лет. В конце концов, это то, что чувствует любой нормальный человек, когда вступает на порог жизни. Вот он вышел из семьи, вот он полон сил. И тут тебе бац, сделал шаг, с этой стороны бац. Ты сталкиваешься с тем, что Бердяев называл косностью, лживостью, гнилостью мироздания. И когда ты возмущен, как Иов, тем, что романтизм, идеализм, верность – не находит отзвука и не приносит плодов, ты слышишь в ответ ханжеские рассуждения про то, что выше нос, это ты вот уткнулся в грех, вот давай иди по жизненной дороге, по благословению батюшки, смелее, веселей. Ну, ханжество. Неужели Бог ханжа?
Нет, конечно.
Вот и мне тоже так кажется. Но тогда объясните мне, как сохранить свободу и радость, и способность подниматься после удара судьбы и не грешить?
Не грешить? Я не думаю, что это возможно совсем не грешить. Но меня это нисколько не смущает, потому что все-таки Иисус вот сказал, я пришел не к праведникам, но к грешникам.
Но это не означает, что он пришел, чтобы грешники продолжали грешить, я надеюсь.
Вот здесь
мы стоим... То есть, с одной стороны, я не прочь.
Здесь мы стоим действительно перед такой, как бы по-философски сказать, антиномией. С одной стороны, Бог нам пришел, чтобы дать нам руку помочь. Если мы за эту руку хватаемся, он нас вытягивает из этой трясины. Он освобождает нас.
И мы ноги на стол, да, сразу.
Вот. Если же мы зазнаемся, если мы уже считаем себя, когда он нас вытягивает, уже не как блудные сыны бывшие, а уже как некий аналог старшего брата из притчи, уже начинаем в отношении других блудных сынов относиться так же, как старший брат относился к своему брату, вот тогда уже начинается вот ловушка. Мне кажется.
Ну-ка.
Когда мы, так, вчерашние грешники, начинаем зазнаваться, забывать о том, из какой грязи нас Господь вытащил и вытаскивает, вот, тогда мы уже превращаемся в какую-то свою противоположность. Боюсь, что так, да.
Я не буду говорить о том, что человек 19 лет ни из какой грязи не вылез. Он вышел из замечательного, будем надеяться, розового детства. Но
по-разному.
Вот притча,
да,
ну, презумпция, да, презумпция, да, нормальности. Но вот старший брат в притче, к вопросу о грехе и свободе, ведь он какую Богу претензию заявляет? Ну, Богу, потому, да, что отец – это символ Бога в этой притче. Он заявляет ему претензию, что ты не даешь мне свободы. Я на тебя пошу, я никуда не могу отойти, в отличие от этого блудного. Вот. Даже свободы... Ты мне выходных не даешь, козленка, чтобы я с друзьями где-нибудь под оливковым деревом посидел, выпил и закусил. Ты ни разу мне этого не дал. Вот, конечно, это звучит немножко по-детски, что, мама, ты мне ни разу не написала записку, освободите от физры, у него температура, не ходи сегодня в школу. Но ведь это же претензии человека, который хочет свободы. И ее не имеет.
Ну, на самом деле, не факт, что он ее не имеет. Блудный сын же отошел, употребил свою свободу.
Это свобода?
Ну, по крайней мере, его отец отпустил. Его отец отпустил. И, конечно, я думаю, что если бы и старший сын... Это, конечно, пустое предположение, но если бы он настоял, и отец его бы отпустил по нужде. Вот. Другое дело, что...
Я прошу прощения, вспомнился грузинский анекдот. Как стоит грузин на балконе, держит тещу за шиворот и говорит, мой старший брат зарезал свою тещу, мой средний брат утопил свою тещу. Я не такой, лети ты куда хочешь. Это свобода. Отпустить младшего сына. Это безответственность со стороны Бога. И почему мы должны расплачиваться за его безответственность? Он свободу дал, пусть он и отвечает. Отвечает деньгами, карьерой. Пусть он все это даст нам, свободным. А он играет в какую-то... Нет, Владимир Петрович?
В чем суть вопроса, отец Яков?
Если Бог дал мне свободу, почему он спрашивает с меня за эту свободу? Она от него.
Да мне представляется,
что... А спрашивает ли?
Вот именно.
Мне так... А несчастье?
А несчастье? Несчастье – это другое. Что понимать под несчастьями? А еще возьми крест свой и следуй за мной.
Это идеал христианской свободы. С крестом наперевес, на Голгофу. А другой какой-нибудь свободы у вас нет, отцы?
Это, не, скажем, не идеал, это один из возможных тоже вариантов. Но, а как может быть иначе, если... Ты хочешь поступать по своей совести, по убеждению, а мир тебя со всех сторон насилует.
То есть академик Сахаров вполне свободен. Никогда он академик, ведет семинар, да, и ездит по конференциям по всей России, а когда он сидит в квартирке в Нижнем Новгороде под бдительным оком КГБ, и об него вытирают ноги в печати все кремлевские писаки. То есть вот там, на своей Нижегородской Голгофе, он свободнее, чем те, кто вытирает об него ноги.
Я думаю, что да. Ну, в конце концов, дело Христа, его распятие с точки зрения современников, вплоть даже до его ближайших учеников. Все, казалось, что все проиграно, оно потерпело поражение. Потому что даже самые знатоки Писания, даже самые относящиеся к нему с доверием люди, современники, не могли себе представить, что Мессия может быть распятым. Потому что проклят всякий, повешенный на дереве. Даже Исаия, говоря там о страждущем праведнике, если имеет в виду представление о Мессии страждущем, даже здесь не сказано о том, что он может быть подвергнут распятию.
Я вам скажу, почему. Поэтому... Потому что проклят всякий, висящий на древе, это прежде всего богохульники. Господь распят за богохульство. Как может быть Сын Божий распят за богохульство?
Вот. И поэтому, естественно, в глазах даже доброжелателей, его самых доброжелателей, казалось, что дело все уничтожено, проиграно, что это безнадежно. Но, оказывается, все только начиналось. И продолжается еще...
Вы понимаете, смысл слова богохульство, ну, явление, богохульство как явление, чего сатана хочет от Иова? Буквальный смысл богохульства, ну, если сказать человеку пустышка, рака, арамейский дурак, что ты не можешь. Богохульник тот, кто говорит Богу, что ты не можешь, потому что Бог может. Если он чего-то не делает, то не потому, что он не может. Иисуса сочли богохульником не потому, что он назвал себя Богом, а потому что, я думаю, почувствовали, что он говорит, что Бог чего-то не может. Бог настолько свободен, и человек настолько свободен, что эти две свободы приходят в конфликт образоподобия. Свобода Бога и свобода наша. И тогда я возвращаюсь к тому, с чего мы начали. Грех как обморок свободы. Вот этот старший сын, в речи о блудном сыне. А что, с вашей точки зрения, означает быть свободным? В современной России, в современном мире он достаточно глобален. Вы были и во Франции, вы были и в Сибири, и в Москве. Вы чувствовали себя во Франции свободнее, чем в Чите?
Я не знаю, даже не могу ответить однозначно на этот вопрос, поскольку...
Переформулирую. Вы чувствуете себя в церкви свободнее, чем вне церкви? Вы же заштатный священник, вы можете наплевать и уйти там, в пивную. Большинство заштатных священников даже в храм не ходит, по моим, извините, наблюдениям. Потому что денег нет, зарплаты нет, чего я буду ходить в храм. И уходят за штат, как умирают для Бога. А вы нет, насколько я знаю.
Я стараюсь как-то поддерживать.
Вот. Так вы еще и других зазываете, что вообще скоро будет преступление и экстремизм. Что такого богохульного в христианстве? Почему рождение Сына Божия было принято в штыки вместо того, чтобы аплодировать?
Потому что Бог парадоксален и...
В чем парадокс? Я въедливый иногда, прошу прощения. В чем противоречие? Парадокс – это противоречие.
Парадокс – это не просто противоречие, а то, что превосходит всякую славу, во-первых, если докса в значении первом слава. То есть... превосходящую всякую славу, а второе значение – это мнение, точка зрения тоже, докса, второе значение. Соответственно, все, что превосходит нашу точку зрения, и все, что превосходит славу, воображаемую и реальную, которую мы можем видеть, о которой мы можем помыслить, все это парадоксально. Что и Бог в этом смысле парадоксален, все его откровение парадоксально. Так. И, конечно, венец этой парадоксальности – это земная жизнь Христа от Рождества до распятия. Все парадоксально.
В чем парадоксальность? Чему это противоречит?
Противоречило представлениям коллективным о Боге, о его качествах, там, всемогущий, вездесущие, всесильные и так далее. Эти представления по-своему верные, но они не исчерпывают сути Бога. И вот всегда в нашей жизни оказывается, что когда мы окостеневаем на каких-то представлениях уже привычных, у Бога всегда находится что-то еще, которое противоречит нашим привычным представлениям. И так будет, наверное, всю нашу жизнь и всю человеческую историю.
Но тогда табличку «Осторожно, мины» надо ставить не на минных полях, а вот у входа в храм. Потому что Бог оказывается... В общем, а почему всемогущество Божие, его всесилие не исчерпывают Бога? Что важнее всемогущества?
Любовь.
Как любовь соединена со свободой?
Вот, наверное, так, что она дает эту свободу. Что мир устроен по принципу свободы, и, значит, свобода предполагает элемент непредсказуемости и то, что творение может быть, если захочет, автономным от Творца, и ему, в том числе, не следовать его воле.
Вопрос женатому человеку в заключение. Ну, рождественский пост. Рождество – это такой очень семейный пост. Человек, который любит, свободнее, муж и жена свободнее, чем холостяки. Любовь действительно повышает градус свободы? Это же называется подзаконница, когда-то это называлось.
Ну, конечно, свободнее. Свободнее от всего остального.
От чего?
Ну, от скуки, нелепости этой жизни. Вдвоем стоять в жизни надежнее, когда человек с Богом стоит или муж с женой.
Это у вас как-то получается, жена какой-то старый боевой конь, что-то
нет,
вроде теплой печки,
нет, вот мы,
костыля.
Нет, мы с женой, как, извините за такой грубый образ, как две ноги. Вот. И вот мы так крепко стоим, наша семья имеет две ноги, вот правую и левую, это моя жена, и я. Вот. И человек имеет, ну, как птица имеет два крыла, так он имеет образ человеческий и образ Божий, как у Христа природа и божественное, и человеческое. И сказал нам апостол Павел: подражайте мне, как я Христу.
Говорил Владимир Петрович Ерохин, один из наших двух сегодняшних гостей, православный публицист, романист. Второй наш гость – отец Филипп Парфенов, автор уже двух книг христианской публицистики, вторая выходит буквально на днях. И на этом я заканчиваю нашу программу. Действительно, если грех – это обморок свободы, то любовь – это воскрешение свободы. И для верующего человека это приходит через осознание того, что любовь и свобода выше даже, чем всемогущество Божие. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18.00.
Каким вам представляется будущее России?
Ну, я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».